По протекции змеюки власть дана Бовятке в руки. Стал начальником Бова незначительным сперва, но контора заседала ежедень, и вскоре стало так, что сделался Бова всей конторы голова. Дел ему не прибавлялось, разве что какую малость самолично разрешить. Опасался он ходить к дому, где жила когда-то черным волосом богата, кожей матовой нежна, италийская княжна. Сын поповский не по чину отхватил себе девчину, и в Италии мурло проживает с ней. Зело наслаждаясь сенью пиней, пьет вино, что твой Тарквиний, макароны жрет в упор, слуг не видит, а вечер путешествует в гондоле. Наш Бова, смирившись с долей незавидною, забыть все старался и ходить переулком не решался. И, наверное, боялся, коль не мог не понимать то, о чем нельзя сказать. Как ни сладок змей народу, как ни мил, ему в угоду как ни пляшут, как ни пьют, как отвагу не дают песнопением да веселью. А случись им вдруг с похмелья вспомнить, кушая рассол, кто на Русь змею привел, и придушат не желая. От соблазну сберегая непутевый свой народ, наш Бова теперь идет рассудительный и степенный ко дворцу, чтоб откровенно дело змею доложить. Неприлично дальше жить в старых комнатах. Пора бы терем выстроить хотя бы. Раз на мраморный дворец, на колонны у крылец, на амуров и картины, на фонтаны балдахины, на фронтон да парапет, мрамор есть, да клею нет. Вот заходит он в палаты. Змей, сговорчивый когда-то, на Бовятку засопел и глаголит.
Надоел ты по вас, змеюке гадкой! Что ты шляешься украдкой во дворец? Дружина, есть! Не пора ли поумнеть
дураку?
Стоит храбрейца! А спустить его в темницу лет на 10! Будет знать, как к змеюкам приставать!
Тут дружинники схватили дурака и учинили дело подлое над ним и отправили в Нарым. То есть нет, конечно. Просто протащили по погосту, дали в ухо, пнули в бок, засадили под замок в душной киевской темнице, повелели удавиться самому, уж так и быть, и уж от горил купить. Смотрит мрачно наш Бовятка. Сыро все кругом и гадко, и окошко есть при том, но под самым потолком. К стенке стул приставив шаткий, порешил Бова украдкой посмотреть на божий свет. Да не вышло. Сладу нет. В силу северных традиций стулья низкие в темнице. Да окошко не достать. Слышит вдруг.
Ты б на кровать стул пристроить попытался.
Наш Бова перепугался, на пол грохнулся, лежит.
Кто тут? Тихо говорит.
Позабыл Бова с испугу безутешную подругу,
говорит ему Ига.
Ай, тебе недорога стала я за эти годы. Впрочем, бремя несвободы нас не красит. Третий год тут сижу, вставаю, рот. Будем мы с тобой амурить, и шалить, и балагурить, разживемся табаком, кулебякой и вином. Есть тут стражник мне знакомый, он волочит мне из дому все, что нужно на заказ. А зато в неделю раз тещу вредную старушку превращаю я в лягушку, тестя злого мужика, в колорадского жука, а детишек в наказание, просто в гадость, без названия.
Говорит Еге Бова.
Ты, дурная голова, сотворила б лучше чудо, чтоб нам выбраться отсюда.
Не умею, говорит старушенция. Артрит мучит бабушку нещадно. Чудеса помельче, ладно, а побольше на покой вместе с грацией былой сила вышла.
Найдура, говорит Бовятка хмуро. Нужно было редьку жрать и портвейном запивать, процедив его сквозь сито. Вот и не было портрита. Ласки ты свои забудь, но скажи, не обессудь, кто еще в сием остроге страждет?
Аспид ты двуногий,
говорит Бовяна.
Впрочем, ладно. А полна под завязку тут темница. Знать полгорода табится. И убийцы, и жулье, и татары, и варье, и лесные партизанки, две девицы-лесбиянки, 7 актеров, 6 льцов, 10 знатных молодцов, сибиряки, что без ксивы, и 1 красноречивый, все запомнивший дурак. Остальные просто так.
Тут баба кровать хватает и к окошку придвигает. На кровать поставил стул, в лес пристроился. Взглянул он на свет и видит. Змея, рты раскрыв, благоговея и рискуя заболеть, горожане ждут узреть. Выползает змей степенно из дворца. Проникновенно спич народу говорит на три голоса. Шипит тенорком, басится звоном и воркует баритоном. Вдруг ему из-за угла прямо в пасть летит стрела и язык насквозь пронзает. Змей шипит и завывает, глаза выпятив. Мигнул, красным огнем полыхнул. А дружинники-то скопом за стрелком бегут галопом сквозь бушующий народ. Тут какой-то патриот, лоялист из непродажных, ногу выставил отважно. Под собой, не чуя ног, наземь падает стрелок, но встает, к стене взбегает, меч проворно вынимает, в терц становится герой, ждет дружинников на бой. Киевляне, встав за ратью, сыпят молодцу проклятия, змей один. И тут с другой стороны летит стрелой на змеюку всадник смелый. За спиною вьется белый плащ, сверкает кладенец солнцем. Дерзкий удалец рубит голову с налета, а затем в полоборота, повернувшись, прямо в грудь ткнул злодея. И вздохнуть не успел еще Алеша, как скакун его хороший, адским пламенем убит, наземь падает. Спешит наш Алеша, прыгнул змею он на круп, и рубит шею он вторую, отрубил. Из последних подлых сил встрепенулся змей, и скинул он Алешу, лапой двинул, и об кокоть боевой меч сломался. Наш герой ни на шаг не отступает, в грудь удары принимает, в ад готовый или в рай. «Ну, Илюшка, добивай!» — крикнул на спину упавший. Булавище подобравший, выбегает тут Илья. «Повернись ко мне, змея, дай, урод, тебя поглажу, приголублю и уважу!» Повернулся змей, завыл. А Илья его накрыл смаху доблестным ударом по башке последней. Паром, дымом, искрой изойдя, сдох подлец. В себя придя, говорит Алеша тихо. Как бы там с Добрыней лихо не случилось. Побежал, булавою помахал богатыри, враз дружина отступила. И картинно отирая кровь с лица, не щадивший кладенца, говорит Добрыня внятно. «Гады, блять!» И неприятно на охрану посмотрел. «Что, остались неудел? Подхалимые холопы! Всем стоять! На пол Европы Русь ослабили! Как быть? Стоит гадов удавить!» Говорит Илья резонно.
«Нет на это, брат, закона!»
Подошел Алеша Свет.
«Так же знать закону нет!» — говорит он, улыбаясь. «На парней, что не стесняясь, будут грабить, бить и жечь, ежели не предостеречь их наличием дружины. Ну-ка, потные мужчины, потрудитесь отпереть мне темницу. Там на треть невиновного народу змею подлому в угоду медитирует, томясь. А когда приедет князь, порешим мы вместе с ними, что нам делать с остальными».
И пошли они толпой к той темнице городской. Тут баба со стула скачет, к двери прыг, стоит и бачит. Отпирается замок и кончается острог. Он на улицу шагает, и к Алёше подступает, указующим перстом угрожая. «Дело в том, — говорит Бабятка зычно, — что довольно неприлично посреди культурных мест красть заявленных невест. Я к еге ходил походом, на змее и в огне в воду лез, в Баварии бывал. Ты же девушку украл у меня во время она!» Поглядевши благосклонно, Свет Алёша говорит. «А, знакомый неофит! Что тебе, Бабятка, надо?» «Где теперь моя отрада?» — говорит баба. «Украл, так не прячься. Я давал слово князю, чин по чину, волос черен, бровь орлина. Где она?» Сказал герой.
«Ты, баба, дурак такой, что и в Минске не видали. Да, женат я, но едва ли жинка волосом черна, ибо рыжая она».
Тут баба краснеет, густо говоря. «Чтоб вам тут пусто, дурни, было!» Смех кругом разбирает всех. «О том, — говорит Алеша отдельно, — заведем мы речь отдельно. А пока тебе помочь я бы, Бавятушка, не прочь. Помню я, что Василиса, деревенская актриса, во прислужницах жила у жены моей. Была хлопотлива, бестолкова, несмешлива, не сурова. Все торчало у окна днями. Волосом черна. А живут у ней родные в двух кварталах от Софии. Ты иди туда пешком, постучись в четвертый дом.
Что ж так волос, чарен дюже?
Да откуда знать мне, друже, говорит Алеша Свет. В этом деле правды нет. Может, бабушка с монголом чай пила, индусом, голым, греком, вегром, венгром пращур был. Может, дон благоволил мавританский к маркитанке, или русского к испанке потянуло невзначай. Ты кругом взгляни-ка, чай половина тут чернявых.
Зашагал Бовятка бравый в упомянутый район, в дверь стучится. Не смущен, говорит отцу он смело, про погоду и про дело. Соглашается отец, дочь отправить под венец, Василису ищет, с нею появился, так краснеет, и согласие дает и на брак, и на приплод.